Гражданскую больницу убийство Евгения Чевелихина, вероятно, было связано с его профессиональной деятельностью.
С новостями дня вас познакомила Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Василия Алексаняна обещают направить на лечение в специализированную клинику. Михаил Ходорковский, как ожидается, сегодня же примет решение, продолжать ли голодовку. Дмитрий Медведев превзошел Владимира Путина по частоте упоминания в выпусках новостей российских телеканалов. Федеральная служба по наркоконтролю намерена ввести обязательное тестирование студентов московских вузов на употребление наркотиков. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Но прежде всего о чрезвычайном происшествии в Москве. Сильный пожар возник сегодня днем в саду «Эрмитаж» в центре Москвы. В 11:20 загорелось четырехэтажное здание клуба «Дягилев». На территории сада «Эрмитаж» открытым пламенем были охвачены третий и четвертый этажи. Площадь пожара превышала 1500 квадратных метров. Идет эвакуация людей, сообщает информационное агентство «Интерфакс». Один человек пострадал, он госпитализирован. Пожару присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале сложности. На месте событий работает наш корреспондент. В течение нашей программы мы ожидаем его прямое включение с места событий. Находящийся под арестом тяжелобольной вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет направлен для лечения в специализированную гражданскую больницу. Такое решение было принято медицинской комиссией Федеральной службы исполнения наказания. По сообщению службы, этот вопрос сейчас согласуется с Департаментом здравоохранения Москвы. Федеральная служба исполнения наказаний не называет клинику, куда будет помещен Алексанян. Напомню, что Симоновский суд Москвы приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа, однако отказался перевести больного СПИДом и раком Алексаняна в специализированную больницу. Известно, что сейчас в СИЗО «Матросская тишина», где и содержится Алексанян, направились его адвокаты, которые выясняют все подробности принятого решения. Во многом от этого и будет зависеть, продолжит ли голодовку Михаил Ходорковский, который сегодня, как ожидается, должен выпустить специальное обращение по этому поводу. Подробности мы узнаем от адвоката Михаила Ходорковского, Вадима Клюгвганта. Он сейчас на линии прямого эфира. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, Михаил Ходорковский уже определился со своим решением, будет он продолжать голодовку или нет?
Сегодня мы подробно обсуждали эту ситуацию с Михаилом Алексеевичем, изучили вчерашнее судебное решение, вынесенное Симоновским судом Москвы. Позиция Михаила Борисовича остается неизменной, такой, какая она была изначально. Он объявил голодовку с требованиями, чтобы в отношении Василия Алексаняна состоялась независимая врачебная экспертиза, и чтобы все рекомендации, которые эта экспертиза выдаст, были выполнены. Так вот, как следует из решения суда, такое независимое обследование состоялось. В соответствии с ее рекомендациями лечение должно проводиться в специализированном стационаре. Соответственно, для того, чтобы решать вопрос о прекращении голодовки, Михаилу Борисовичу нужна достоверная, не вызывающая сомнений, информация о том, что такая рекомендация врачей о переводе и лечении в специализированном стационаре выполнена в полном объеме.
Сегодня уже 10-й день, как Михаил Ходорковский голодает. Каково его самочувствие?
Вы знаете, мы занимаемся серьезной работой, этой работы много, и пока, к счастью, Михаил Борисович не отстает от рабочего ритма. Вот, то же самое относится к состоянию его духа. Он бодр и передает, пользуясь случаем, привет и большую благодарность всем, кто выражает и Василию Алексаняну, и ему, и все, во всей этой ситуации, которая сейчас происходит.
Спасибо большое. В прямом эфире был адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюгвгант. И сегодня же в газете Financial Times было опубликовано обширное интервью с Михаилом Ходорковским. Интервью у него взял в Чите в перерыве судебного заседания корреспондент газеты Нил Бакли. Это первое интервью бывшего владельца ЮКОСа со времени его ареста в 2003 году. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь в железной клетке, во время 40-минутного перерыва в заседании Читинского городского суда, где слушалось новое дело по обвинению Ходорковского в финансовых хищениях. На вопрос английского журналиста о возможности скатывания нынешней России к советским временам, бывший глава ЮКОСа выразил сомнение, что это возможно. «Люди могут свободно выезжать за рубеж, интернет работает», — сказал он. Далее Ходорковский заметил, что главной проблемой современной России он считает отсутствие верховенства закона. По его словам, путинский режим использует закон для сведения счетов с политическими противниками. На вопрос, думает ли он, что Дмитрий Медведев сможет изменить сложившуюся ситуацию, Ходорковский ответил, что преемнику нынешнего президента это будет трудно сделать. По его мнению, традиция, состояние умов людей в России и отсутствие сил, способных поддержать движение к верховенству закона, все это против него. На замечание английского журналиста, что в Китае, например, отсутствие демократии не препятствует бурному экономическому росту, Михаил Ходорковский ответил, что для России следование по китайскому пути невозможно из-за, как он выразился, территориального плюрализма Китая, имея в виду территориальную автономию китайских провинций. Кроме того, при всей авторитарности китайского режима, сказал в интервью Ходорковский, в стране присутствует верховенство закона. Ходорковский отметил, что в целом с оптимизмом смотрит на будущее России. Он убежден, что Россия – европейская страна с демократическими традициями, которые неоднократно прерывались. Там живут образованные и нормальные люди, и он убежден, что ей уготован европейский путь развития. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В московском саду «Эрмитаж» горит четырехэтажное здание, в котором расположен клуб «Дягилев». Как сообщает корреспондент Радио Свобода, с места события огонь возник на верхних этажах. Идет эвакуация людей, площадь пожаров превышает 1500 квадратных метров. Находящийся под арестом тяжело больной вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет направлен для лечения в специализированную гражданскую больницу. Такое решение приняла медицинская комиссия Федеральной службы исполнения наказания. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду вечером у своего дома на Ленинградском проспекте в Москве. В 2 часа дня по московскому времени слушайте повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Обзор Роттердамского кинофестиваля. Накануне Берлинского кинофестиваля. Документальный фильм «Гражданин Гавел». Пушкин на итальянской сцене и европейский музыкальный календарь. Все это тема сегодняшнего выпуска «Европейского часа поверх барьеров». Я приветствую в московской студии мою коллегу Валерию Шабаеву, которую знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. Добрый день, Лера.
Добрый день, Арслан.
Газеты пишут о том, что вскоре в Москве может произойти смена градоначальника.
Совершенно
Юрия
Лужкова верно.
Провожают на пенсию.
Совершенно верно.
Это слухи или эти сведения на чем-то основаны?
Ну, эти сведения основаны главным образом на источниках в окружении Юрия Лужкова, в президентской администрации и тому подобное. Источники, разумеется, не называются. Но, тем не менее, есть и такое более конкретное обоснование этих слухов. Газета, это независимая газета об этом пишет, отмечу, напоминает, что Владимир Путин во время посещения московского района Куркина разрешил Юрию Лужкову еще немножечко побыть мэром до того, как он справится с проблемами обездоленных вкладчиков. Ну, а тогда уже вернуться к рассмотрению вопроса о дальнейшем трудоустройстве Юрия Лужкова, о смене его рода деятельности. Московский мэр пообещал президенту решить данную проблему в 2008 году. Ну, тогда, когда это все случилось, и эксперты, и московские чиновники восприняли произошедшее однозначно. Мэра не тронули, чтобы федеральные выборы прошли без эксцессов. Пишет газета о том, что преемником Лужкова должен был стать назначенец Кремля, и об этом говорили давно. Упоминалось чаще других фамилия вице-премьера правительства Александра Жукова. Однако теперь эта фамилия уже не упоминается, поскольку Александр Жуков занят не менее важной проблемой, а именно Олимпиадой в Сочи. Есть какие-то варианты о том, что может кто-то вернуться из лужковской команды. Упоминались отосланные на дальние рубежи Валерий Шанцев и Георгий Боос. Но сейчас независимая газета со ссылкой на источник, близкий к правительству Москвы, называет кандидатуры вице-премьера правительства России Сергея Нарышкина, управделами президента Владимира Кожина, помощника президента Игоря Шувалова и главу президентской администрации Сергея Собянина. Вот на кандидатуре последнего независимая газета останавливается особенно подробно, отмечая при этом, что окружение Лужкову больше бы устроил вариант с Кожиным.
Лера, давайте перейдем к предвыборной хронике, вернее, к тем деталям, которые подмечают журналисты. Некоторые из них посетили предвыборные приемные Дмитрия Медведева. И каким результатом, выводом они пришли?
Выводы очень интересные. Заметили журналисты, это конкретно Валерий Панюшкин, корреспондент газеты «Ведомости». Он побывал в приемной, которая работает вот уже третий день, всего уже сейчас 84 приемные работают, и отметил, что приходят люди, в основном пожилые, чаще всего с квартирными проблемами, с какими-то прочими бытовыми, с просьбами отменить вступившие уже все судебное решение по каким-то мелким имущественным спорам, но при этом никакие проблемы эти не решаются. И вот руководитель данной приемной говорит, что это скорее социологическое исследование работы приемной. Реально помочь никто никому не может. По закону о выборах проблемы решать нельзя, ибо это будет приравнено к подкупу избирателя, и даже юридические услуги оказывать нельзя. Но по каким-то вопиющим пунктам будут составляться серьезные рекомендации. И вот какую сценку наблюдал корреспондент. Одна из сотрудниц приемной обращается к руководителю. «Вадим Юрьевич, есть одно обращение, которое могло бы выйти на государственный уровень. Я попросила прислать документы и пометить конверт на мое имя, чтобы он не затерялся». Ну и руководитель пояснил, что среди бесчисленных обращений намеренно ищется достаточно яркий и показательный случай социальной несправедливости, а вот с какой целью? С тем, чтобы Дмитрий Медведев мог бы публично и на государственном уровне решить проблему.
Журналисты печатных изданий также выяснили, что члены избирательных комиссий финансово заинтересованы в том, чтобы выборы ограничились первым туром.
Да, совершенно верно. Если выборы так ограничатся первым туром, как вы об этом говорите, то сумма, сэкономленная бюджетом, это где-то примерно 20% всей суммы, выделенной на выборы. Вся сумма — это больше 5 миллиардов рублей. Таким образом, около 1 миллиарда рублей. Так вот, эта сумма будет направлена на премии региональным избирательным комиссиям, которые где-то по численности составляют порядка 1 миллиона человек. Так что, в общем, если вся сумма впечатляет 1 миллиард, ну, на каждого человека приходится не очень много денег. Но, тем не менее, есть уже и даже определенный комментарий. Политолог Александр Кынев отмечает, что именно на уровне территориальных избирательных комиссий, как показывает опыт уже прошедших кампаний, нередко происходит фальсификация результатов. И работников комиссии премировать, конечно же, нужно. Но вот закладывать эту мотивацию на результат выборов было бы, конечно, странно.
Спасибо, Лера. Валерия Шабаева с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве сегодня обнародованы результаты независимого мониторинга, посвященного тому, как освещаются президентские выборы в информационных программах российского телевидения. Исследование показало, что на первом месте по частоте упоминания в СМИ Дмитрий Медведев, опередивший в этом своеобразном соревновании даже действующего президента Владимира Путина. Об этом мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Мы
проводили мониторинг еще за год до того, как были намечены выборы в Государственную Думу и затем выборы президента. Обычно эта методика применяется во время предвыборных кампаний для того, чтобы показать, насколько располагает равными условиями для агитации своей программы за себя разные кандидаты. Мы специально за год начали проводить это исследование для того, чтобы показать, что из себя представляет российское телевидение. И уже тогда, на первой презентации исследования, мы сказали о том, что российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение Советского Союза. И уровень пропаганды просто зашкаливает, когда в выпусках новостей, а мы мониторим только выпуски новостей в прайм-тайм, то есть с 6 вечера до 12 ночи, получается, что на каждый из 5 каналов приходится по 2 выпуска новостей. Это именно то время, когда люди обычно смотрят телевизор и узнают о том, что происходит в стране и в мире. Так вот тогда оказалось, что около 93% в среднем по всем каналам из всех политических событий, о которых рассказывают в новостях, уделялось время в первую очередь президенту Путину, затем правительству и партии «Единая Россия». На всех остальных вот хватало остальные 7%. Когда мы подошли к тому, что называется предвыборная кампания в Государственную Думу, мы увидели, что уровень пропаганды просто перешел даже ту границу. И мы видели, например, на Первом канале, что уровень пропаганды доходил до 96%, иногда до 97%. Ну а то, что сейчас происходит, это трудно назвать предвыборной кампанией, потому что, во-первых, в России несовершенное законодательство, которое определяет честную борьбу только в определенное время, начиная с 7 утра и поздно вечером, когда каждый кандидат имеет бесплатный телевизионный эфир. И в это ограниченное время, в то время, когда люди обычно не смотрят телевизор, рано утром люди собираются на работу, кушают свою яичницу и уезжают, а вечером занимаются другими делами. Так вот, самое главное, предвыборная кампания, на мой взгляд, происходит, опять-таки, в выпусках новостей, когда люди больше всего смотрят. И мы увидели такую картину, что половина информации о Дмитрии Медведеве, ну, я бы сказал, что цифры тут разнятся, 51%, на телеканале «Россия» чуть меньше, на ТВ-центре аж 58,1%.
Как будто специально к нашему разговору «Интерфакс» вчера поздно вечером распространил заявление главы Центра избиркома Владимира Чурова. Вот что он говорит. «Независимое исследование, которое совпало с нашим мониторингом, показало, что на первое место по упоминаниям вышел снятый с дистанции кандидат Касьянов, а другие кандидаты упоминаются гораздо меньше. Между прочим, у Медведева чуть ли не третье или четвертое место». Конец цитаты.
Господин Чуров прав только в одном, если он смотрит только телеканал РЕН-ТВ. На РЕН-ТВ действительно больше всего говорили о Касьянове. По всей видимости, для этого был информационный повод, и как нормальное средство массовой информации РЕН-ТВ рассказывало обо всех скандалах, которые сопровождали выдвижение кандидатуры Касьянова. А что касается других каналов, ну, я уже сказал, это в пределах половины. Я бы даже уточнил, что президента Путина показывали и рассказывали о нем в новостных программах остальных 4 телеканалов раза в 2 или даже в 3 меньше, чем Дмитрия Медведева. И уж говорить о том, что какие-то другие источники показали господину Чурову другие результаты, но я в таком случае могу только пошутить. По всей видимости, мы пользуемся разными секундомерами.
По вашему мнению, как этот механизм пропаганды работает на российских телеканалах? Что это, цензура или внутренняя некая цензура? Или есть некий штаб, который контролирует и говорит журналистам, редакциям, что давать, какие сюжеты показывать, а какие не показывать?
Ну, во-первых, нужно напомнить о том, что 4 телеканала, еще прибавился и 5-й Санкт-Петербург, который мы не мониторили, но он ничем не отличается от всех других, это государственные средства массовой информации. Соответственно, журналисты, все сотрудники, которые там работают, они ограничены различными условиями, прежде всего, для выполнения определенной работы. Говорить о свободе слова на государственных телеканалах совершенно не приходится. Проще говоря, журналисты – это государственные чиновники. Поэтому существует, на мой взгляд, несколько каналов как бы отдавания приказов того, как показывать. Ну, например, те же темники, которые хорошо известны в Украине, но это изобретение кремлевское. И к этому еще нужно добавить еженедельные совещания в администрации президента, на которые собираются руководители телеканалов. Ну, в общем, это довольно стройная система, которую вспомнили с советского времени. Приказы отдаются, каналы выполняют и показывают то, что необходимо власти.
О результатах мониторинга, посвященного тому, как освещаются президентские выборы в информационных программах российского телевидения, говорил глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. И вновь к событиям в центре Москвы, где в саду Эрмитаж горит четырехэтажное здание. Пожару присвоен третий уровень сложности. И там только что побывал мой коллега Владимир Бабурин, который вернулся и находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Владимир, добрый день. Ваши впечатления?
Ну, значит, зрелище довольно жутковатое. Огромный столб дыма стелется над Садовым кольцом. Как мне сказал человек в форме, он не представился, горит здание игрового клуба. И на мой вопрос, есть ли там люди, довольно неохотно ответил, что вполне возможно в подвале есть люди, но уточнять не стал, поэтому я не имею подтверждения этой информации. И еще на одну вещь хочу обратить внимание. Как всегда, довольно интенсивное движение по Садовому кольцу. И вот две пожарных машины на моих глазах не могли свернуть в каретный ряд, потому что пробка их просто не пропускала, хотя там и пост ГАИ, и они отчаянно сигналят и световыми сигналами, и сиренами. Вот несколько минут они в каретный ряд к месту пожара повернуть не могли. Вот. А за это время, я надеюсь, они туда уже доехали.
Спасибо, Владимир. А на месте событий работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он на линии прямого эфира. Максим, здравствуйте. Что происходит в эти минуты?
Да, здравствуйте. Буквально 5-10 минут назад перекрыли полностью улицу Каретный ряд и Петровку. И надо сказать, что здесь находится огромное количество пожарных машин, также Центр экстренной медицинской помощи. И только что развернул работу штаб МЧС России. Ну вот визуально картинку я опишу так. Вот это здание, вот вы говорите, что это 4 этажа, это здание старой постройки. И, в принципе, это такой кирпичный большой кубик с толщиной стен где-то в метр, старинная постройка. На первом этаже этого клуба находился не игорный зал, как сказал блюститель правопорядка, а на самом деле там находился один из самых светских клубов России под названием «Дягилев». Ну, собственно, «Дягилева» уже не существует. И визуально выглядит это так, что вот из кубика из этого, которого уже... по сути, нету крыши, валит черный дым, валит он в сторону Садового кольца. Я когда подходил, вот самое начало пожара было, я находился около здания новой оперы, которая также расположена в саду Эрмитаж. Вот, собственно, до меня долетали даже вот частицы вот этой крыши, какой-то пепел. Сейчас можно сказать с уверенностью на процентов, наверное, 99%, что полностью внутри здания выгорело вот на... вот. То есть не осталось внутри ничего. Буквально, наверное, минут 20 назад из территории сада Эрмитаж эвакуировали окончательно всех и зевак, и сотрудников многочисленных кофеен и ресторанов, которые здесь находятся, а также работников театра Эрмитаж и новой оперы. Ну вот это такая предварительная информация. К сожалению, пока нету никаких данных, есть ли люди и какой степени. По крайней мере, мимо меня проходил пожарный, который сказал, что пожар идет по 5-й степени сложности, но здесь я утверждать не могу, потому что, может быть, это какие-то слухи, может быть, это какие-то предварительные оценки. Арслан.
Да, спасибо. С места события передавал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В московском саду «Эрмитаж» произошел пожар в четырехэтажном здании, где расположен клуб «Дягилев». По данным «Интерфакса», идет эвакуация людей. Сообщается об одном пострадавшем, он госпитализирован. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», с места события огонь возник на верхних этажах, а затем распространился на расположенные поблизости строения. Площадь пожара превышает 1500 квадратных метров. Находящийся под арестом тяжело больной вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет направлен для лечения в специализированную гражданскую больницу. Такое решение приняла медицинская комиссия Федеральной службы исполнения наказаний. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду вечером у своего дома на Ленинградском проспекте в Москве. Грузинская оппозиция сегодняшнего дня начинает проведение акции протеста, которые завершатся 15 февраля массовой манифестацией. Оппозиция требует в том числе отставки глав МВД и Центра избиркома. В Праге сегодня проходят очередные переговоры по вопросу о размещении элементов американской системы противоракетной обороны в Восточной Европе. В переговорах принимает участие заместитель госсекретаря США Джон Рут и глава правительства Великобритании Джон Миллибэнд. В секторе Газа в результате израильских рейдов, как сообщается, убиты 7 палестинцев, 6 боевиков и мирный житель. Авиаудары по боевикам были нанесены в районе городов Джабалия и Туфа. В городе Бейт-Ханун при обстреле погиб учитель.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Прежде чем мы продолжим, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодня гость «Радио Свобода» – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. А тема передачи обозначена так. В Москве прошли вторые ходорковские чтения «Российские альтернативы. Выбор российских ценностей на переломе эпохи». И тему «Политическое институты в России. Трансформация, реставрация или имитация». Эту тему с Георгием Сатаровым обсуждает Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 32 минуты. Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Бабурина.
Москва. По заявлению главного педиатра Москвы, около 15% детей в возрасте до 18 лет имеют хронические заболевания. Показатели заболеваемости детей не ухудшаются. Всего в столице проживает около 1 800 000 детей. Это 10% детского населения страны. Петербург. Наступающий утром 7 февраля Новый год по восточному календарю встречают буддисты Петербурга. Накануне они отмечали День защитников учения, с 8 февраля празднуют 15 чудес Будды, а через две недели они смогут познакомиться с уникальными предметами этого культа. В Музее истории и религии готовятся к открытию новой экспозиции, рассказала куратор выставки Ольга Хижняк.
Выставка представляет композицию, изображающую буддийский рай, условно так называемый. То есть чистую землю или чистую сферу, где владыка является один из Будд. Его имя Амитабха переводится как «бесконечный свет». Необычно сама по себе эта композиция, она сделана в начале 20 века, коллекционная, специально для музея делалась, но не для нашего, была позже нам передана.
Москва. Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника Мослесхоза по результатам проверки и установления факта перевода земельных участков леса общей площадью почти 875 гектаров без возмещения потери лесного хозяйства. Имущественный ущерб оценивается в 3 миллиарда рублей. Петербург. Сегодня у офиса ЗАО ТНК «British Petroleum» Северная столица пройдет акция протеста против строительства автозаправочной станции на месте сквера в Невском районе на проспекте Большевиков. Против этой АЗС выступают жители дома по соседству со сквером. Москва. Из бюджета города по программе продовольственной безопасности выделено 500 миллионов рублей нескольким подмосковным птицефабрикам на закупку комбикорма для последующей поставки охлажденного мяса птицы для москвичей. Подмосковье является основным поставщиком этого продукта для Москвы, ежегодно свыше 130 тысяч тонн. Петербург. Городские власти намерены ликвидировать в этом году 36 промышленных железнодорожных переездов. Еще 18 рекомендуется использовать только в ночном режиме. Пока в городе существует 65 малоиспользуемых пересечений промышленных железнодорожных путей с автодорогами. Планируемые изменения улучшат дорожно-транспортную обстановку. Москва. Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева стал первым московским вузом, отказавшимся от препарирования животных. Кафедра зоологии заключила соглашение с представителями международного сообщества за гуманное образование. По этому соглашению Тимирязевка получает компьютерные программы и видеофильмы о профессионально выполняемом препарировании по отдельным группам животных. Это не только гуманная альтернатива, но и более эффективный и более дешевый способ обучения студентов. Новости Москвы и Петербурга. 7 февраля. Вера Володина.
Федеральная служба России по наркоконтролю предлагает узаконить обязательное тестирование на употребление наркотиков студентов и школьников. Например, уже осенью этого года может начаться тестирование студентов ряда московских вузов. Против некоторые депутаты Госдумы и правозащитники, подчеркивающие, что прохождение тестов допускается только на добровольной основе, а борьба с наркоманией должна быть лишена формального подхода. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Как сообщили представители Федеральной службы России по наркоконтролю, уже с осени нынешнего года в ряде московских вузов планируется вести тестирование студентов на наркотики. Но подобная инициатива вызвала множество вопросов у депутатов и правозащитников. Обязательному тестированию должны подвергаться только представители опасных профессий, подчеркнул первый заместитель председателя Думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко.
По закону вот такое тестирование запрещено. Если у нас нет обязательного тестирования студентов либо школьников, единственное, обязательному тестированию подлежат люди опасных профессий. Летчики, военные некоторых категорий, все. Обязывать студентов, ректоров вузов это проводить неправильно, потому что это, в общем-то, нарушение прав человека. Ну и второе, что тестирование еще не гарантирует от того, что выявит, потреблял человек наркотики или нет. Если это будет известно, что при поступлении в вузы тестирован, то, естественно, человек подготовится, определенный период пройдет, когда в крови не обнаруживаются следы применения наркотиков. Он может быть по данным теста как бы не потребляющий наркотиками, поэтому это 100% гарантии не дает. Безусловно, проблема архиактуальна, архиважная. Не от добра это делают, чтобы хотя бы выявить на ранних стадиях или кто-то сделать отсев. Отпетые наркоманы уже не попадали в вузы.
Однако в средствах массовой информации уже появились сообщения, что московский мэр Юрий Лужков выступил с инициативой вести для учащихся столицы обязательное тестирование на наркотики. Эксперты не исключают, что некоторые руководители вузов в порыве компанейщины могут отнестись к этой инициативе с излишним рвением, без оглядки на Конституцию России. Правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов, не видит смысла в подобном формальном подходе к проблеме.
Если говорить о принудительном тестировании под воздействием деканатов, ректоратов, то это нарушение прав студентов, на мой взгляд. Они вам напишут любые тесты. И реализация этих тестов на практике – это совсем другая история. Они вам напишут любые тесты, а в туалетах будут шприцы валяться.
Представители учащейся молодежи пока не склонны драматизировать ситуацию. Студентка одного из московских вузов Татьяна Гавриш в беседе со мной привела плюсы и минусы возможного введения обязательного тестирования.
Что из плюсов можно назвать, что эта система будет являться чисткой будущего поколения и гарантией того, что в вузу будут обучаться нормальные люди без наркотической зависимости. И также не будет угрозы этой проблемы с их стороны для других студентов. Но здесь же опять может быть и минус, так как эта система она может вводить дополнительную коррумпированность в студенческой среде. Например, если богатые студенты, дети богатых родителей, являются наркоманами, то, соответственно, может возникнуть такая возможность, что они могут давать деньги при поступлении в вуз. Ну, если еще отметить то, что эта информация должна быть очень конфиденциальной и не распространяться через другие каналы.
Инициаторы ведения тестирования на наркотики для учащихся в целом преследуют благовидные цели, но добиваться их следует иначе, убежден правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов.
Основная задача, на мой взгляд, вот этих тестов, которые хотят вести, это сделать некомфортным употребление наркотиков именно в рамках самих учебных заведений. Но эта задача должна быть решена по-иному. Допустим, на мой взгляд, куда более логично, если бы студент перед поступлением письменно под расписку, допустим, был бы ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, где был бы отдельный пункт о наркотиках. То же самое нужно включить в договор, допустим, о платном обучении. В случае нарушения этого пункта студент просто отчисляется. Это и, во-первых, правомерно, и справедливо. Допустим, существует предложение о тотальном медицинском обследовании студентов. Оно тоже, на мой взгляд, неэффективно. Они и сейчас уже приносят любые справки об освобождении, допустим, от физкультуры, от других занятий. Они вам принесут такие же справки из диспансеров. Стоимость справки по Москве небольшая. Поэтому решение вопросов, на мой взгляд, не должно быть в плоскости тестирования и в плоскости обследования. Вопрос именно должен быть в плоскости поставлен мотивации самого студента, чтобы он не употреблял эти наркотики сам по собственному желанию.
Говорил правозащитник, кандидат юридических наук Илья Расулов. Согласно официальной статистике, в России на учете стоят 350 тысяч наркоманов. По предположениям некоторых экспертов, число реальных наркоманов может оказаться больше в 10-15 раз. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций региональной печати. С публикациями кировских газет вас познакомит корреспондент радио «Свобода» Екатерина Лушникова.
В Кировской области проходит необычная акция «Мы пишем президенту». Любой желающий может оставить в специальной книге просьбу, жалобу или пожелание для преемника. Об этом проекте сообщила вятским телезрителям компания «Гранд ТВ».
Просим президента, нового президента, обязательно выполнить нашу просьбу, разработать национальный проект «Культура».
Сегодня многостраничные фолианты разъедутся по районам и осядут в центральных библиотеках. Кировский экземпляр можно будет встретить в крупных торговых точках. 25 февраля многотомная народная эпопея вернется в областной центр. Следующий пункт назначения – Москва.
Судя по всему, преемнику предстоит нелегкий труд читать все 7 томов вятских пожеланий, стенаний, жалоб и просьб. Между тем, в Кировской области успешно проходит своя операция «Преемник». Если на федеральном уровне главу государства назначает Владимир Путин, то на вятском региональном уровне главу Кирова подобрал губернатор Николай Шаклеин. Им стал 55-летний Георгий Мачехин. До недавнего времени он занимал пост заместителя председателя правительства Кировской области, а до этого руководил Кирово-Чепецким химическим комбинатом. За бывшего генерального директора единодушно проголосовала городская дума. На вакантное место руководителя Кировского отделения «Справедливой России» губернатору Шаклеину также удалось продвинуть своего человека, сообщает еженедельник «Вятский наблюдатель». Им стал 43-летний генеральный директор агрофирмы «Абсолют Агро» и депутат областного законодательного собрания Сергей Доронин. У кандидата уже состоялась личная встреча с Сергеем Мироновым. То, что Доронин до последнего времени не имел никакого отношения к «Справедливой России» и представлял в региональном парламенте коммунистов, никого, похоже, не смущает. Нынче в моде быстрая смена политической ориентации. Стоит только вспомнить скандал с бывшим руководителем кировских эсеров Игорем Касьяновым, который поменял «Справедливую Россию» на «Единую» буквально за несколько дней до парламентских выборов. О другом скандале вспоминает «Особая газета». По информации этого издания был задержан бывший заместитель председателя правительства Кировской области Александр Дмитриев. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Несколько месяцев чиновник находился в бегах и даже был объявлен в федеральный розыск. Однако, как сообщил журналистам некий источник в правоохранительных органах, на самом деле Дмитриев уже давно содержится в специзоляторе ФСБ и даже дает признательные показания. О другом, не менее примечательном случае коррупции рассказывает Вятский край. Как известно еще из классики, на Руси принято давать взятки борзыми щенками. Изменить этому обычаю решили в Малмышском районе. Здесь взятки дают не щенками, а самами. Именно такую взятку получили 2 малмышских рыб-инспектора. Но если рыба была настоящая, то срок им присудили условный. Каждому по году за сама. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском саду «Эрмитаж» произошел пожар в 4-этажном здании, в котором расположен клуб «Дягилев», сообщается об одном пострадавшем. Находящийся под арестом тяжело больной вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет направлен для лечения в специализированную гражданскую больницу. Такое решение приняла медицинская комиссия Федеральной службы исполнения наказаний. Следствие рассматривает несколько версий убийства предпринимателя Евгения Чевелихина, в том числе связанную с его профессиональной деятельностью. Президент Московской гильдии рынков и ярмарок был убит в среду вечером у своего дома на Ленинградском проспекте в Москве. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трефилов.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году увеличился на 35,4%, примерно до 5 триллионов 137 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк страны. По текущему обменному курсу это более 208 миллиардов долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в прошлом году, вырос на 57% и составил более 3 триллионов 242 миллиардов рублей, или в пересчете 131,5 миллиард долларов. Наибольшие темпы роста промышленного производства среди стран СНГ в 2007 году, 24%, были отмечены в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 6,3% занимает 6-е место после Азербайджана, Украины, Таджикистана, Белоруссии и Киргизии, но перед Казахстаном и Арменией. В Молдавии в 2007 году был зафиксирован спад промышленного производства, а Грузия, Узбекистан и Туркмения данных о развитии своей промышленности не представили. Совместная кампания для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, будет зарегистрирована в феврале в Швейцарии, сообщил представитель французской компании «Тоталь», чья доля участия в ней составит 25%. Двумя другими участниками проекта являются российский государственный концерн «Газпром» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Им будет принадлежать 51% и 24% акций консорциума соответственно. Федеральная антимонопольная служба России до 1 марта 2008 года рассмотрит ходатайство европейской ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, о покупке в России ряда угледобывающих активов, сообщил агентству Интерфакс представитель службы. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, ArcelorMittal также намерена приобрести связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Общий объем сделки составит 720 миллионов долларов. Количество пользователей мобильных телефонов в мире в 2008 году превысит 50% населения планеты и достигнет 3 миллиардов 300 миллионов, говорится в исследовании экспертов Международного телекоммуникационного союза ООН. Для сравнения, в 2000 году их доля составляла только 12%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на 15 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. 10 минут до конца часа, новости спорта, и я приветствую в московской студии «Радио Свобода» спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Добрый день, вам слово.
Добрый день, спасибо. Тема сегодняшнего выпуска. Фабио Капелло и Алексей Михайличенко дебютируют с новыми сборными. «Святой престол» обзаводится собственным стадионом. Российские гребцы могут не попасть на Олимпиаду в Пекине. Об этом после выпуска спортивных новостей. среду прошли товарищеские футбольные матчи. Вот некоторые результаты. Вначале об участниках чемпионата Европы, о соперниках сборной России по групповому турниру. Испания выиграла у Франции 1-0, Греция нанесла поражение Финляндии 2-1, а Швеция в гостях сыграла в ничью с Турцией 0-0. Вот некоторые остальные встречи. Англия-Швейцария 2-1, первая победа и дебют Фабио Капелло на посту главного тренера сборной Англии. Алексей Михайличенко, бывший игрок киевского «Динамо», дебютировал в качестве наставника сборной Украины. Украинцы играли в гостях с киприотами, ничья 1-1. Еще несколько результатов. Крупных побед добились сборные Германии и Голландии в гостях. Футболисты Германии победили соперников из Австрии 3-0. С таким же счетом голландцы победили хорватов. Бразильцы также в гостях выиграли у ирландцев 1-0. Италия и Португалия 3-1. Чехия дома проиграла Польше 0-2. США, Мексика, ничья 2-2. И Аргентина, Гватемала почти как в песне 5-0. Баскетбол, Кубок России. Финал четырех проходит в Казани. Вчера Химки выиграли у Динамо 73-71. ЦСКА нанес поражение Униксу 51-50. Елена Дементьева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Париже, обыграв чешскую теннисистку Петру Квитову 7-6, 6-2. В регулярном чемпионате НХЛ Вашингтон в гостях победил Филадельфию 4-3 и добился места в плей-офф. У победителей по шайбе на счету Виктора Козлова и Александра Овечкина. И в завершении у баскетболе в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Юта в гостях в овертайме победила Денвер 118-115. Андрей Кириленко, россиянин, играющий в Юте, набрал 9 очков. И вновь к футболу, но специфическому. В ближайшие месяцы Святой Престол приступает к строительству футбольной арены в окрестностях Рима. Сооружение будет носить имя папы Иоанна Павла II, который в молодости был довольно известным, ну, по крайней мере, подавал надежды как спортсмен. В студии «Радио Свобода» профессор Института бизнеса и права, наш эксперт Роберт Воскиричан. Роберт, добрый день.
Добрый день.
Ватиканский футбол – это такая не очень афишируемая, но все же существенная страничка в жизни Святого Престола, не так ли?
Да, конечно, и Святой Престол уделяет, как раньше говорили, неустанное внимание или проявляет постоянную заботу о футболе, считает, что это важно для того, чтобы расцветить, что ли, новыми красками жизнь семинаристов, в частности, и проводят всевозможные турниры, и вот строительство стадиона – это тоже еще один шаг по развитию футбола.
Но у Ватикана же очень маленькая территория, а где стадион-то строить?
У них есть стадион на территории города-государства, называется, если мне не изменяет память, Понтифико Ораторио, очень интересное название, но там он, конечно, небольшой. А крупные соревнования, там, где несколько тысяч человек надо собирать, то они проводят на городских аренах, и в частности на стадио Олимпико в Риме. А территория примерно в 400 гектаров площадью находится за пределами города-государства, но принадлежит, эта земля принадлежит
Ватикану,
и там были расположены радиопередатчики и антенны радио Ватикан, которые, как известно, вещают практически по всему миру, и там даже довольно мощные передатчики, что, кстати говоря, вызывало определенные сомнения и даже опасения у жителей окрестных домов, которые время от времени инициировали дискуссии по поводу того, вредно это или не очень, но в связи с развитием цифровых технологий и любовью к футболу со стороны кардинала, в частности, Торчизио Бертоне, который возглавляет всю футбольную программу в Ватикане.
Он же, по-моему, возможно... глава правительства.
Ну да, госсекретарь. Стал возможным демонтаж этих огромных сооружений, антенн, и на этом месте будет построен 60-тысячник, причем чисто футбольный стадион, кстати сказать, там никаких дорожек для легкой атлетики, ничего подобного. Вот. И, в общем-то, футбольная жизнь в Ватикане со строительством этого стадиона, кстати говоря, проект оценится в 230 миллионов долларов, и проект заказали выдающимся швейцарским архитекторам, которые спроектировали Альянс-арену в Мюнхене. То есть это очень недешевое удовольствие, но на эти траты Святой Престол пошел.
А что ж там будет играться? Какие матчи? Ведь там проводится свой турнир, по-моему, да?
Да, есть турнир, который называют чемпионатом мира среди католических священников, но официальное название – Кубок клириков. Вот, и там играют команды всевозможных, в частности, Папского Григорианского университета, одна из лучших команд, других религиозных школ который, так сказать, под крылом Ватикана существует. И, в общем-то, достаточно интересный турнир, но со своеобразными правилами, в частности, удаляют на 5 минут, например, карточки желтого, не желтого, а голубого цвета.
То есть небесного.
Видимо, вероятно. Так, да, я думаю, что именно так, а никак по-другому. Нельзя объяснить именно цвет карточек. И два тайма не по 45 минут, а по 15, что, по 30, прошу прощения, что вполне объяснимо, ибо играют не профессиональные спортсмены тренированные, а семинаристы.
И самое это важное, я успел посмотреть, что стадион будет носить имя Иоанна Павла II, он отдавал должное спорту. А нынешний папа, интересно, как относится к спорту и к футболу в частности?
Ну, я не знаю, как он относится, потому что он никогда не говорил, как он относится к спорту и к футболу, но, по крайней мере, финал прошлого кубка 2007 года он, к сожалению, не посетил.
Ну, может быть, на новом стадионе все будет развиваться. Надеемся. Совсем по-другому. Спасибо, Роберт Воскресенчан. Мы с нашим экспертом не прощаемся. Мне нужен будет ваш комментарий, Роберт, по следующей теме. Очень большой скандал, судя по всему, разгорится в мире грибного спорта. Международная федерация грибного спорта дисквалифицировала двух российских гребцов, Анастасию Фатину и Анастасию Коробейщикову. Это уже 9-й случай дисквалификации российских гребцов за последний год. И официальный сайт Международной федерации информируют, что уже с 27 января Федерация грибного спорта России дисквалифицирована на год, но пока без отмены ее участия в Олимпиаде в Пекине. А вот после этого случая сегодня уже говорится и в прессе, и на сайтах, и просочились в бумажную прессу сообщения о том, что уже может быть дисквалифицирована вся федерация, все спортсмены и с отказом в праве участвовать в пекинских играх. Но, правда, пока у России только одна олимпийская путевка в гребле, но тем не менее, случай серьезный, требуется комментария. Возможно ли так, чтобы вся федерация была исключена?
Да, я думаю, не только возможно. К сожалению, я склоняюсь к мысли о том, что, скорее всего, так и поступят, потому что были неоднократные, уже не будем повторять, вы уже все это сообщили. Тем более, что из других видов спорта тоже есть примеры, в частности, ну, это тяжелая атлетика, когда вся болгарская сборная была под корень вырублена. Здесь нет никакого налета беспрецедентности. И я боюсь, что могут в назидание остальным наказать всех российских гребцов.
Решение о возможной дисквалификации Российской Федерации гребли будет принято, как сообщается, на будущей неделе. Это дело не сегодняшнего дня. А сегодня, напомню, следующие события: Кубок африканских наций по футболу. Там полуфиналы. Хоккей, начинается третий этап Евротура, шведские хоккейные игры. Финал 4-х Кубка России по баскетболу в Казани сегодня. Решающие матчи. Ну и теннисный турнир в Париже, разумеется. Об этом мы расскажем в выпусках новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, на интернет-сайте и свежие новости, и комментарии экспертов www.svobodanews.ru. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Также скажу, что на сайте Радио Свобода, www.svobodanews, вся последняя информация о пожаре в центре Москвы. На этом мы заканчиваем программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». Почему люди верят в грядущую деноминацию рубля? Политическую природу экономических слухов разъясняют редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин и редактор отдела экономики «Новой газеты» Алексей Полухин. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе
Хан-Юнис. В доме должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный поэтому... информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –